босс, хочу тебя поздравить. Время поговорить по кино, это раз, ну и самое главное, последняя серия этого говна.
Вышли в финал, да.
Как ты заставлял меня смотреть? Такой пытки я.
Дементий был как Одиссей, примотан к мачте, в глаза вставлены спички. Хабаровск от нас, конечно, и Комсомольск на Амуре от нас очень далеко, но люди везде живут практически одинаковые, ведут себя одинаково и действуют одинаково. Итак, лихие, восьмой эпизод. Тупой и еще тупее, блин.
Босс, кстати, ты обещал, что в последнем эпизоде ты расскажешь про настоящих преступников, ну, а не про этих.
Да. Значит, город Хабаровск, он расположен очень далеко от нас, очень далеко. Мы даже в московских раскладах не сильны, но некоторые, так сказать, отзвуки долетают и до нас. В сериале показан местный уголовный авторитет, вор в законе по кличке Джем. Воров на Дальнем Востоке, воров вообще мало. Вор для малограмотных – это высшее звание в уголовной иерархии. Это уголовные генералы, маршалы и все такое.
Можно его назвать человеком чести?
Да, естественно. Они сами себя так и называют – честный вор. Честный – это от слова «честь» на всякий случай. Вот. И вообще их мало. В Советском Союзе их было на излете уже, там, не знаю, человек 600 на наши, сколько у нас там, 190 миллионов было, 200, я не помню, блин, ну, мало, их очень мало, это специфические люди, их очень мало. На Дальнем Востоке их с десяток был, но это были уже не те воры, о которых в Советском Союзе ходили легенды. Вор, он не столько ворует, сколько организует. Это в первую очередь, так сказать, третейский судья, который решает конфликты между другими преступниками, и это люди, которые налаживают воровской ход на зонах, где люди страдают, как в этом нет ничего смешного. Многим может показаться смешно, это не смешно. Вот. То есть заботятся со своей стороны о тех, кто лишён свободы и принимает муки. Ну, раньше это было, были там требования крайне специфические к тому, чтобы ты был вор в законе. То есть нельзя состоять в пионерах, нельзя состоять в комсомольцах, тем более нельзя состоять ни в какой партии, нельзя служить в армии, нельзя брать в руки государственное оружие. Если ты сел на зону, нельзя никак сотрудничать с администрацией, вообще никак, категорически. Выполнить, вот просто выполнить эти условия очень тяжело. Очень. Это люди с железным стержнем, люди специфические. Ну, вот на Дальнем Востоке десяток, но сейчас мы к этому, так сказать, подойдем.
А как они были объединены в какую-то группу, сообщество?
Показанная вот в сериале группировка, ну там мало фигурирует. Вот показанная в сериале группировка «Общак». То есть это воровская контора, так сказать, от которой этот самый, кто он там, Кислый в сериале, да?
Кислый.
Они там, они в основном сосредотачивались в Комсомольске на Амуре. Комсомольск на Амуре, как это при зэки строили, там их много было, то есть почва унавоженная, и это дело там развито. В Хабаровск отправили этого Кислого. Кислый положенец, то есть это тот, кого… это человек на положении вора, уголовный авторитет, который находится на… авторитет – это не вор. Авторитет может быть пионером, комсомольцем, партийным, но как человек может организовать преступный ход, вот этот – это авторитет. Вором он стать не может ни при каких этих самых… ну, а этот… он в оригинале Кисель, а в сериале Кислый. Да.
Кисель и Кислый.
Он на положении вора как раз вот от воров из Комсомольска на Амуре вот был прислан.
А главный-то это кто?
У них нет, по сути, никаких главных у них нет и быть не может. Но сейчас мы к этому, так сказать, подойдем. Вот показанный гражданин Джем по кличке Джем. Это Васин Евгений Петрович. 51-го года, на 10 лет нас старше, то есть такой. Вот. Гражданин Васин сидел за хулиганство, то есть баклан. Это оскорбительное слово, это плохая статья. Хулиган – это в уголовном сообществе просто дурак. Дурак, который синьки нажрался, устроил какой-то дебош, и вот он в тюрьме.
206-я.
Да, нормальный человек, он ворует. Воровство – это интеллект, хватка, сообразительность, да, и всякое такое. А ты дурак, просто баклан – это оскорбление вообще-то. Вот, а ты дурак. Судимый по такой статье вором быть не может в принципе. Сейчас мы подойдем, так сказать. Сидел он с малолетки еще, этот самый Джем, на зоне ходил с красной повязкой. Повязка называется косяк, вдруг кто не знает. Надеть повязку – это значит упороть косяк. Повязка обозначает, что ты, ну, это так и есть, ты сотрудничаешь с администрацией, это недопустимо вообще ни под каким соусом. Сотрудничающий с администрацией вором быть не может. Вот какой-то, да, интересный ход получился. По ходу отсидок он неоднократно судимый писал заявление на условно-досрочное освобождение, что немыслимо для вора.
Неприемлемо.
Да. От звонка до звонка. Это не просто так, это значит, вот сколько назначили, вот столько я и отсидел, не обращаясь ни с какими просьбами меня помиловать, отпустить пораньше, я хорошо себя вел, это вот как раз оно, это неприемлемо, от звонка до звонка я не унижусь до каких-то просьб каким-то там мусорам, это вообще, это немыслимо, а он писал. Такой вот интересный человек, да, то есть сотрудничал с администрацией еще крепче. В местах лишения свободы работал на производстве. Это вообще это не только для вора, это вообще по-любому порядочные арестанты так себя не ведут. Когда вы видите фотку Михаила Ходорковского с метлой, вот это вот сотрудничество с администрацией. Это все. Ниже тебя уже только пидоры. Блин, так это недопустимо. Любая работа. В общем, все, что перечисленное, оно категорически несовместимо с высоким званием вора. И тем, то есть он, по сути, этот самый гражданин Васин, по сути, он мужик. Причем такой, из козлов. Козлы - это те, кто сотрудничает с администрацией. Вот. И тем не менее, внезапно его короновали. Это в их краях, там где-то говорят, в Тобольске, там крытая есть, крытая это тюрьма. И вот его там воры короновали.
Вот зачем тогда его короновали, раз такой у него послужной список?
Как известно, как говорил один известный персонаж, кадры решают все. В родной стране повсеместный кадровый голод. И для того, чтобы людей на должности назначать, их надо где-то брать. Ну, по всей видимости, гражданин Васин где-то себя проявлял положительно, и поэтому его короновали. Цель коронации данного персонажа ровно одна – курировать Дальний Восток. Для этого его короновали, туда отправили. И этот, ну, когда он туда прибыл, на этот самый Дальний Восток, он там… Вот то, что в сериале показывали, где там эти дети там упражняются, он там всю молодежь загнал в местное АУЕ, запрещенное на территории Российской Федерации. тогда еще так не называлось, но типа вот воровской ход налаживать начал сразу среди молодежи. То есть пионеры, комсомольцы, это все прекрасно. Давайте это просто назовем по-другому и другие цели и задачи определим. И вот уже все заработало. То есть там в каждом районе, более того, в каждом жилом доме все на него регулярно покушались, на этого Джема. Ну, поскольку мы тихо-тихо с конца 80-х заехали в полный беспредел вообще везде, дележка денег пошла, убивали всех без пощады повсюду. Ну, его многократно пытались убить. Ну, поэтому вот мы с тобой два Димы живем условно в корабле и внимательно смотрим, а кто тут появился, кто заселился жить, какие незнакомые люди. И немедленно сигналим старшим, вот здесь в квартире номер 35 заехали вчера трое каких-то. Ну, придут люди, поинтересуются, кто это, что это. Это очень сильно помогало. Все, абсолютно вся молодежь была в это дело загнана, и воровской ход налажен. Это, кстати, к вопросу. Для чего отменяли пионерские и комсомольские организации? Вот для этого. Как только образуется вакуум в подобных делах, например, в работе с молодежью, туда сразу придут воры и уголовники и наладят так, как надо. Оно уже к концу Советского Союза было очевидно. Посмотрите, разбор сериала «Слово пацана» уже было очевидно, к чему все пришло, но там было еще и страшнее, в общем-то.
Так кто там положенец-то был?
Ну, повторюсь, в сериале он кислый, в оригинале он Киселёв. И по кличке Кисель Виктор Юрьевич такой, этого в 96-м году убили. Этого тоже судили ранее за хулиганство. То есть это тоже баклан, но этого карнавал уже Джем. То есть, прибыв на Дальний Восток, будучи коронованным в Тобольске, он начал под себя, так сказать, поляну организовывать. Ну и повторюсь, что их там с десяток был, но это уже все, так сказать, его протеже.
А вот он положенец, он один на весь город?
Ну, по-разному бывает. Бывает, что один, а бывает, что, ну, если город большой, он просто физически не справляется. Ну, в Хабаровске до трех доходило.
То есть у каждого своя земля.
Да, это, повторюсь, это не воры, это вот положенец. Те, кто хочет стать вором, называются стремящиеся. Безупречное поведение должно быть, чтобы братва восхищалась тобой, какой ты дементий.
Чистый послужной список.
Твой чистый
полный. С мусорами ни слова.
Вообще ни слова, да.
Банан сбоку кусает.
Вот. Ну и он там под себя, короче, накороновал вот этот вот десяток, это практически всех этот самый Джем себе короновал, там некие персонажи по кличкам, там всякие там волчики, турбины, литвины, Сахно, Евы, Стрела, ну это известные люди, то есть я повторюсь, их очень мало, поэтому знают тупо все. Ну и как только они это дело, как вот это кубло организовалось, у воров кругом демократия. То есть, если вор из Москвы приедет в город Хабаровск и обратится к тамошним ворам, которые, так сказать, смотрят за воровским ходом на Дальнем Востоке, а покажите, пацаны, как тут у вас, с кого сколько денег собираете, куда эти деньги уходят, это в обязательном порядке. Точно так же, как если ты воруешь. Тот, кто ворует, называется крадун. Вор – это высокое звание. Вот если ты воруешь, крадешь, то надо сразу к местным авторитетам. Вот ты приехал куда-нибудь, Ленинград, не знаю, там, Тверь, Рязань. Надо найти, кто здесь главный, поинтересоваться, что тут у вас как. Тебе вежливо объяснят, где можно, где нельзя. Ну, есть люди, у которых воровать не надо. После того, как наворуешь, ты обязан откинуть долю в общак. благо воровское. Деньги из общака идут на поддержку людей, которые сидят на зонах. Без дураков. Там нельзя ни воровать, ни крысить, ничего. То есть за этим очень сильно смотрят. И все это, ну, в первую очередь, все это построено на честности было. А во-вторых, вот так могут приехать посмотреть, поинтересоваться, что тут вообще происходит. Твое любимое, вор так жить не должен. Вот это как раз про это. Ну а у этих просто и без затей этот Вася по кличке Джем. Он все это отменил, то есть не надо интересоваться, как тут у нас. Только вот наши дальневосточные в теме, а остальные давай до свидания, это вообще не про вас.
Смело.
Да, это наши, ну почему покушения-то и были. Эти обложили данью просто всех, там машины из Японии везут, продажа машин, машины у граждан проданные тут же воруют и за долю малую возвращают обратно, и это обложили. Все эти квартирные кражи, еще какие-то разбои и даже проституток обложили деньгами. Всем выписали определенный процент, то есть там-то это давали, так сказать, это ты. Ну, тебе виднее, сколько ты, братве, откинешь. А тут просто проценты прописали, и вот так хорошо получилось. Это настолько странное явление. Но, напоминаю, Советский Союз развалился, развалились вообще все устои, посыпалось все вокруг, и воровской ход обрел вот такие интересные черты. Ну, повторюсь, что у них, значит, вот группировка «Общак». Была там еще группировка под названием «Свобода», но про это позже скажем.
А вот эти вот корейцы из фильма в самом начале, они-то кто?
Нет, это не воры, нет. Это, ну, там упомянутые Тян. Тян. Тян – это фамилия, это не из аниме, это Тян. Это ветеран Афганистана. Организовал группировку под названием «Свобода» как раз, вот там был, потом сдриснул куда-то, там был такой персонаж по кличке Пудель, отечественная пресса их все время вдвоем почему-то, этот Джем и Пудель, хотя Пудель не вор никаким боком, блин, ну вот группировка «Свобода», когда отошли афганцы, вот там осталось два брата по фамилии Тян, одного в конторе, из пистолета застрелил помощник Киселя в конторе, не в спортзале, как ты понимаешь, про то, что нельзя ходить в спортзалы, нельзя с людьми разговаривать, даже в майке и в трусах, нельзя категорически, если ты видишь, что они в майке и в трусах, к ним нельзя подходить, невозможна беседа, потому что это унижение для тебя, полное неуважение.
А здесь с
болтом. К голому подходить нельзя, с болтом висящим, нельзя подходить вообще. Короче, вот пристрелили в конторе, убили. Вот. Ну, а когда остался старший, это все происходило в населенном пункте Некрасовка. Я не знаю, что это у них там такое, но вот Некрасовка. И вот старшего уже этот Краб – это он по фамилии Масленников, вот это тоже… Личность историческая, так скажем. Вот он этому Дёмин. Дёмин – это лихой. Никакой он не лихой. Он Дёмин по фамилии этот Павел, блин. Он поручил убить старшего Тяна, которого он из пистолета в этой Некрасовке и застрелил. То есть тут не могу ничего сказать. Как там, в подъезде детей засылал, еще чего-то там, полная херь, блин.
А кто такой этот Дёмин?
Дёмин – это дальний родственник Краба, они действительно из одной этой деревни, литовка, вот, дальний родственник. Действительно, при нем работал убийцей, чистая правда, да. Помогали ему в этом оба сына, у него два сына, оба помогали. В кино второго сына почему-то нет вообще, два раза показался там.
На скрипочке.
Да, нет вообще. И действительно, да, дал показания на всех, вообще, будучи заарестованным, дал показания на всех. Он убег там куда, я уж не помню, там он в какой-то город убег, сменил фамилию на Тихомирова по жене, затаился, но там в Подмосковье где-то жил, время от времени с этим крабом в Москве встречался, деньги у него клянчил там, вот. А показания начал давать ради того, чтобы сыночка от следствия отмазать. Тупорылого сыночка приняли за вульгарный грабеж. То есть настолько умен этот Женя по жизни, блин, что вот вам результат. Это тоже, кстати, грабежи, это не воровство, это только для дебилов. Кто использует оружие и насилие, это дебилы, блин. Воровать надо с умом, не применяя никакого насилия. Либо ты умный, либо ты дурак. Вот этот один дурак, а это его сынок. Ну, он там за то, чтобы ему там это обеспечили неприкосновенность, он там народу изрядно поубивал. Вот. Для того, чтобы обеспечили неприкосновенность, дал показания. В результате, как нетрудно догадаться, повесился в СИЗО, надавав пока. Вот как получилось, да? Вот так вот. Ну, краткий экскурс. То есть это никаких загадок в мироздании нет, в уголовщине. Кому интересно, найдете все, что надо. Итак, переходим.
Это на таком материале наши создатели.
А как ты понимаешь, это, ну, типичный случай, а нам виднее. То, что в жизни происходило, это неинтересно. Сейчас талантливый сценарист все это перепишет, и получится здорово. Ну, давай, вот, финальный эпизод, сейчас посмотрим, как у вас здорово получается. Значит, КГБшник, в прошлом эпизоде они приехали в это село Литвиново, или как его там, ходят с мамой вокруг дома, мама эта страшная, блин, вокруг сельского дома, с которого все началось, который папа Паша почему-то не сжег при отъезде, корову убила, дом не сжег. В общем, никого нет. КГБшник докладывает, что никого не нашли, а мамаша ему и сообщает: «Я без своего сына никуда не уеду». Понял? Это вот мне напоминает, как если хоть один волос упадет с его головы, минуточку, и что? Ты чем пугаешь-то? Вот хотелось бы поинтересоваться. Ты с ним сожительствуешь? Ты ему родила троих детей, чтобы он хоть как-то за тебя переживал, блин. В зеркало иди, посмотрись и это, забудь вообще про все. В общем, я никуда не уеду.
Напугало. Шантажирует.
Да, да, да. КГБшник разрыдал. Вот в этом месте он должен был заплакать. Блин. Вот так идет розыск у дураков. А папа с сынком, значит, в это время идут через карельские леса вдоль Ладожского озера. Набредают на какое-то поселение, несколько домиков там стоит каких-то. Папа лезет под один домик, и там ничем не заколоченный, не прикрытый лежит мешок. Этот мешок вытаскивает, разворачивает, а там автоматы лежат. Вот это да. Ну, там, чисто для справки, оружие, оно дорогое, в общем-то, с одной стороны, а с другой стороны его так просто не достать, это сложно. Через это все это прятать будут настолько как следует, что вам и не снилось. То есть, ну, например, в дупле в каком-нибудь. А вот это вот лежит под сараем, и снаружи видно, там ничем не заколочено, но вы, блин, даете.
А я добавлю, а самое главное, оружие – это механизм, который должен быть замотан, смазан, зашкирен. Это оружие, из него стреляют. Но это и палка какая-то, лежит как брёвна.
Даже если дома у тебя ружье в специальном шкафчике, в тепле, где нет перепадов температуры, металл, он, если остынет, а потом будет нагреваться, на нем сконденсируется вода, так физика на планете Земля устроена, он заржавеет. Чтобы этого не происходило, он замотан должен быть, мама дорогая, в полуэтилен, как следует смазан там и пр, и др, так хранить нельзя. Но, на удивление, там уже автомата Калашникова с нормальным стволом, не эти сучки, с которыми они там бегали, блин. Тут местным, значит, кто там живет, а там явно люди живут, хотя бы приезжают, никому не интересно, что у вас в мешке под домом лежит. Дорогие друзья, так не бывает в сельской местности. Там вещи, это не Москва сегодняшняя, а, так сказать, прошлый век и тотальная нищета. Вещи там считались за вещи. У тебя все вынесут вообще. Все, гвоздя не останется, потому что в домашнем хозяйстве все пригодится. Снова переносимся в прошлое. Значит, Ладога, может, Онега, не знаю. И мчится катер. В катере, значит, папа Паша на руле, рядом сынок, а сзади краб и какой-то барыга, по всей видимости. Вот. С непонятными ружьями, там сначала не видно, я уже решил, что у краба что-то одноствольное, удивительно просто. Ну, потом там вроде видно, что это у него нарезное что-то с затвором. Высаживаются из катера, и опять это охоту нам показывают, там осень.
Паша взял след.
Паша взял след, да. Они, значит, идут без собаки. Охота без собаки – это… Да,
на медведя, да.
На медведя, да. Идут на медведя. Паша видит поцарапанный ствол. Медведица с медвежонком. Ты так определяешь, Дементий, она с медвежонком или…
А я, знаешь, подумал, наверное, сейчас модно длинные когти у девочек. И, наверное, если девочка так царапает по дереву, это сразу да, это девочка.
Не знаю. В общем, дальше смотрят в кусты, там какие-то обсуждения, куда там стрелять, куда не стрелять, какой-то бред сумасшедшего.
Мне понравилось, стреляй в горло.
В башку не попадает. Ну, я не знаю, с какого расстояния, что имеется в виду. Ну, если пуля из гладкоствольной, там, я не знаю, 12-й калибр, вы хотите сказать, что она медведю башку не прошибет? Вы как-то это странно на это смотрите. Хотя, ну, мы бы, как опытные охотники, может, срикошетить, если в лоб. А тут медведь сбоку выходит. Ну, сбоку нормально прилетит, я вас уверяю, блин. Слонам в башку стреляют между глазом и ухом, блин. А тут медведь, блин. В общем, медведицу завалили. Медвежонок убежал. Привезенный, кто это там, барыга, не барыга, нам это не интересно, и вообще непонятно, кто это такой, блин. Воет от восторга, он добил медведя, бегает, воет от восторга, краб неназойливо берет у него винтовку, переламывает, ну и, видимо, гильзы вынув, отдает, разрядив даже стреляные гильзы, блин. Идут на берег, дорогой гость начинает орать: «Вот это свобода!» и стреляет из ружья, когда успел зарядить. Вы хоть за такой фигней смотрите. Ну как, настолько несерьезно, что я даже не знаю. В общем, пока он там орёт: «Свобода! Какая свобода?» Ну там простор, например, какой-то, бескрайняя гладь, красотища. Какая свобода? Вы свобода от чего и от кого? Приехал с бандитами, которым ты должен свобода у него среди бандитов.
Ну, чисто Уильям Уоллес.
Да,
Фридам,
да. Уильям Уоллес, понятно, про какую свободу орал. Да. А ты о чем? Ну, наверное, актер придумал. Может Долину быть. Я не знаю, да. И тут, значит, известный убийца папа Паша извлекает ствол, передергивает и простреливает башку этому крикуну.
Тарзану.
Вот вы знаете, вообще в пистолете по уму, если предстоит стрельба, бывает неплохо дослать патрон в ствол, то есть передернуть затвор, патрон попадает, так сказать, в ствол, после этого ставишь пистолет на предохранитель. И далее надо снять с предохранителя и тут же выстрелить. Представляете? А вот эти вот передергивания ствола, а вот эти вот передергивания затворов, это должно нам сказать о невообразимых навыках наемного убийцы, да? Он, по-моему, в каждом кадре осел, просто осел, не понимает, что делать, не понимает, как. Ну, вот результат. Ну дальше больше, естественно. Застреленный скатывается по склону. Закапывать будете? Звери по косточкам растаскают. Вы не знаете, кто на этом острове будет через 10 минут после того, как вы отъедете. Вот не знаете. Это нельзя знать. Это только в передаче про экстрасенсов. Все знают, что в будущем будет. В жизни так не бывает. Вот вы бросили труп. Вот человек с ружьем, с охотничьим приехал. Может, у него есть охотничий билет. Может, у него там лицензия на отстрел чего-нибудь, ну, несмотря на то, что это заповедник там и всякое такое. Что угодно, может, ксива какая-то, он с работы приехал, какие-то телефон, в конце концов, где можно понять, кто ты такой. Ничего не заинтересовало, да? Далее он в одежде, на нем сапоги. Вот если в прошлый раз застрелили какого-то гражданина в трусах, ну, там понятно, что есть. Дальше мне опять-таки интересно, звери по косточкам растаскают, а если не растаскают, а если кости останутся лежать здесь обглоданные, зачем их растаскивать, если можно здесь обглодать? Это вы считаете, человеческие кости ни у кого не вызовут интерес, да? Ну, чисто для справки, вот таких вот убитых, которых в лесу закапывают, там регулярно грибники, собаки, грибники с собаками, охотники с собаками, кто угодно, блин, вот вылезло из-под земли, вот вам, пожалуйста. То есть поступок настолько идиотский, тут уже просто, ну, это тупые и еще тупее уже просто в атаке, блин. И вот наступает ночь. Эти зачем-то остались там ночевать, на этом острове, как я понимаю, блин. Сынок Женя спит и вдруг слышит, кто-то хрюкает и ревет. Ну, то есть совершенно очевидно, что это медведь. Ты как опытный охотник, Дементий, ты сразу вот если ты слышишь, что вокруг дома медведь ходит, ты сразу хватаешь ружье, выбегаешь посмотреть, что тут такое.
Не, я ружьё бы взял бы, а сначала в окошко посмотрел бы, разбудил бы кого-нибудь обязательно, тем более тут людей.
Ну, тут все похер, блин, да.
Ой, что это?
Что здесь, да. Как в фильме ужасов. Пойду-ка я послушаю, кто там шебуршит в подвале, блин, ну, медведь. И вот он, значит, выходит, и действительно, на берегу медведь, и там лежит этот труп убитого из пистолета, а медведь таскает. Второй труп. Кто это? Кто это такой, дорогие создатели? Мы понять не смогли, кто это. Вот это да, вот это номер, да. Одного застрелили, там два трупа. Это все нормально, ёлы-палы. Такой у нас фильм. Молодцы.
Напрашивается вывод, там склад трупов.
Да, да. Кого-то еще приволокли.
И все в сапогах.
Смена кадра. Кореец Ильяс сидит на могилах отца и матери. Там, значит, матери старая могила, отца новая. Папа у корейца Валиев Равиль, 154-процентный татарин. На могиле установлен крест. Ну, наверное, так бывает, но вообще как-то странно. К могилам подходит продажный мент, заискивающий какой-то. Чего он заискивает, я вообще не понял, блин, так люди себя не ведут в авторитете. А этот Илья, значит, просит помочь эксгумировать тело отца, потому что он хочет его кремировать, а пепел рассеять над очком в каком-то заведении, где собираются гомосеки. То есть папу ненавидит, аж кушать не может. К чему это?
Такая месть.
Он маму бил. Мы не видели. Вы нам не показывали, как он маму бил. Причину ненависти мы понять не можем, блин. Какая-то херь. Ну и тут ему звонит краб поговорить насчет завода. Следующий кадр. Ильяс стоит на папином заводе. Какой-то там этот тепловоз к платформе подтаскивает вагон, открывают вагон, там мотоцикл какой-то новый. И вот он уже мчится на этом мотоцикле. Зачем это? Зачем привезли мотоцикл? У него вроде был какой-то мопед, я как сейчас помню. Ну, сел бы на другую. Зачем его привезли, объясните? Зачем мы это видим? В этом есть какой-то смысл для сюжета? Ну, как и все остальное, ноль. Приезжает в татуировочный салон, где обитает, значит, эта страшная сожительница сына по имени Евгений. Она слушает Линду. Линда исполняет песню «Я ворона». Она тоже ворона.
Готическая вся.
Да, приехавший Ильяс, значит, не успел зайти, она ему начинает: а за аренду еще не заплатила, там туда-сюда, денег нет. То есть ты не знаешь, кому платить.
Наверное, корейцы приходили.
Да, вот это поставлен воровской ход в Хабаровске. Как Кристофер Молтисанти. Многие парни не знают, кому заносить, блин. Так не бывает, друзья. Там назначен день, назначен час. Даже в художественном фильме «Гоморра» одни собирают, другие раздают. Ну, хоть какое-то понимание это у вас вообще есть? Или вам нужна тут неожиданная встреча? Она не знает, кому деньги платить. Сейчас не знает. Точно такая же дурь, как и магазин с чайниками, куда пришел этот кефир с претензиями всех ограбить, блин, оттас. Ну и этот Ильяс хочет набить себе дракона, чтобы… А вот это я уже нашел.
Вот это с гребешком.
Не перебивай, блин. Она спрашивает, что набивать будешь? Я уже нашел вот этого.
Босс, а дракон – это что за символ, что он означает?
Не знаю. Главное, у дракона есть гребень. Гребень есть у петуха. И значит, ты пидор, блин, раз на тебе гребень, блин. Я тебе рассказывал, как мы как-то панка в камеру, а у него: сынок, что это у тебя на голове? Гребень. Там до вечера никто ни слова сказать не мог вообще. Сынок, ты вот это… Во-первых, ты так больше не говори, вот этот волосы вымой, положи нормально и больше такого не повторяй. Ну, а тут сам себе гребень наколю. Фу, блин, да. А теперь это ничего не значит, да? Не дай вам бог туда попасть, ничего не значит. Там быстро объяснят, что это значит. Смена кадра. КГБшник приехал к прокурору по фамилии Шапира. Показывает ксиву, там я к Шапира. Заходит, блин. Ну, тоже интересно, если у вас пропускной пункт, а снизу, наверное, не звонят, да? Заходит в кабинет. Кто тут? Шапира.
Причем сказал, люди в хате есть.
Да. То есть сидит дама в форме. Капитанские у нее вроде погоны, блин. Не распознал. Это настоящий оперативник аж из КГБ. Вот это да, посланный в командировку, как человек, способный решать задачи. Он даже понять не может, куда он пришел, к кому он пришел. Это вообще он не врубается, блин. Прокурора узнать не может. Странно, что он знает, что она женщина. Странно. Вообще, вот чисто, так сказать, для дураков, когда тебе надо поехать в какое-то место, вот советская власть когда была, вот куда-то тебе ехать надо, у тебя есть карта города, ты, ну, например, в городе Ленинграде, я где-нибудь на Гражданке, на Петроградской, мы там не живем, мы в Купчино живем, я вообще не знаю, где там что, приблизительно представляю большой, малый, средний проспект или на Ваське там. Приблизительно. Но, выходя из дома, карта. Дальше, поскольку автомобилей нет, то на чем ближайшая станция метро ко мне, и как я поеду туда, до какой станции? Там, на чем я сяду и поеду вот отсюда до сюда. А это вот здесь, дом стоит вот так. Ну, у меня, например, был атлас специальный, то есть где он здоровый вот такой вот был и сейчас есть, где там все разрисовано, все дома, кто как стоит, с какой стороны подъезды и всякое такое. Без этого Я из дома не выхожу, если это незнакомое место, и это вовсе не по службе, а мне понимать надо, куда я иду и зачем. В башке у человека, у нормального, всегда есть план. Если я куда-то еду, то вот так вот, то для начала туда надо позвонить и сообщить, договориться о встрече, чтобы, ну, например, чтобы данный персонаж хотя бы на месте был, когда ты приедешь. А может и не быть, если ты вот так вот наугад приезжаешь. Может и не быть. И персонаж сидит в погонах, обращение «девушка». Какая она тебе девушка, блин? Ну вы чё вообще? Ну вот пришел, да. Первое, что ты делаешь, вынимаешь ксиву свою, показываешь и представляешься, после чего задаешь вопрос. Ну, если ты не понимаешь, кто это такая, ну, задаешь вопрос. Вот я к такой-то прибыл. Не подскажете? Где? Нет. Это сценарист так себе представляет действие, кого попало: жены, мужа, бандита, милиционера, оперуполномоченного, КГБшника. Все проецируется на экран.
И помнишь, добавил: а начальник где твой?
Ну да, я же тебе не узнал, да. Это говорит: а мне пора вообще. Ой, я к вам из Хабаровска ехал. Ну. А как ты едешь из Хабаровска, вот не предупредив, не договорившись, ты хер с горы какой-то, что ли, вот с улицы забежал, и тут с тобой обязан разговаривать, да? Да не будет с тобой никто разговаривать, если ты такой дурак. Ну и тут, а я на автобус опаздываю, говорит прокурорша, и гордо уходит. А вы не боитесь общественным транспортом? Совершенно идиотский монолог, а ты что считаешь, что ее возят в бронеавтомобиле? Максимум, что тебе власть, чем тебе власть может помочь, пистолет дадут. Ну, следователю, прокурору, например. Милиционерам очень далеко не всем пистолеты дают, на всякий случай. Можешь отстреливаться. Как ты себе это видишь? Вот в общественном транспорте, например, вот что ты будешь делать? Подойдут с двух боков, тебя под твои мощные прокурорские руки возьмут, пистолет отнимут, например. Про такое не задумывались, нет? Это любителям краткоствола. Оттас вообще. Не страшно? Страшно! Страшно! Убить могут! Страшно, да, но обратите внимание, она в форме в автобусе ездит, как нормальный человек. Никто вам никаких броневиков не даст, и охрану к вам никто не представит, потому что законами родной страны это не предусмотрено. Мы жили в стране, где прокуроров не убивали, и следователей не убивали, ну, в промышленных масштабах, и не запугивали, там нельзя было этого делать, а тут вот так. Не боитесь? Боюсь. Идиоты, блин. В общем, прокурорша ушла. Ой, папку забыл. Он забыл уже, зачем приехал в своих этих мечтаниях о безопасности. Забыл. И забрался в автобус и вместе с прокуроршей едет на автобусе. Смена кадров. Он уже у прокурорши дома сидит, жрет.
Амура.
Подпусти. Он такой ловкий. Вот только что мы увидели, что он полный дебил. Вообще не понимает, как жить-то надо. А тут он уже так Амура подпустил, она его уже домой позвала.
Странно, что не застыдно, что они в постели уже курят уже.
Да, он, короче, ей там это, вот у нас тут свидетель есть. А прокурорша отвечает: доказательств нет, дело не построить. Тут нам сценарист показывает свои знания в области судопроизводства. А мы его задержим, говорит КГБшник, а потом, приготовьтесь, попробуем расколоть. Вот это ты к прокурору пришел, вот это да. То есть, ну, прокуратура, она, в общем-то, это на пальцах, тяжкими преступлениями занимается. То есть, вот троих убили, это прокуратура, или вот этого кислого завалили, охрану завалили. Тут непонятно, про что речь, ну да хрен с ним. Вот убили. Уголовное дело будет возбуждено. Нравится вам это, не нравится, оно возбуждено. Вот следователь, который это дело несет к прокурору, и на пару с прокурором они над ним работают. Выстраивают, так сказать, следствие, следователь выдает поручение оперативникам, оперативники бегают, ищут всякое, шьется дело, его действительно шьют иголкой и ниткой. Уголовного дела нет. Почему? Вы трупы где-то прячете, что ли? Я не знаю. Повод для возбуждения уголовного дела – мы его задержим, а потом попробуем расколоть. Я не знаю, у вас, вот если вы с таким в прокуратуру придете, вы оттуда не уйдете. Просто вас увезут в носилках, потому что вас просто покалечат там за такие. Это из Москвы приехал, опер, ёлки. Это вообще. Я даже не знаю, что сказать. Полет мысли, туши свет. Ну вам что, трудно, что ли, это? Милиционера какого-нибудь спросить, какая там правильная терминология? От вас можно позвонить? Можно Машку через ляжку и козу на вазу. Эти люди, я надеюсь, служили в армии, где нельзя употреблять слово «можно». И даже если они не служили, то вокруг них все служили. И говорить можно только «разрешите». Попробуйте. Только-то можно. Ну, а в это время, значит, на секретной заимке в лесу горелый опер, значит, опять стоит у доски с портретами, где веревки натянуты. Гениально, просто гениально, блин. Тут ему звонит КГБшник, и опер говорит. Это, по всей видимости, старший опер, поскольку он майор, это майорская должность вообще. Скажи ей, он точно заговорит, пусть дело заводит, а дальше не ее забота. Это вы с прокурорами так общаетесь, да? С городскими прокурорами, блин. Я просто не знаю, что сказать. А в это время, значит, эта жаба страшная в своей татуировочной студии уже наколола дракона с гребнем на корейце, и там вроде намечается роман, но она замужем, она там кольца показывает. Ну, мужу передавай привет от Ильяса. Жаба выходит из салона, а за ней, значит, на «Жигулях» крадется опер. На «Жлыге» это мощная такая оперативная машина у него. А в это время мама, то есть это жена убийцы Паши и мама убийцы Жени, лежит в койке с каким-то абсосом. Я его не узнал, я не знаю, кто это такой.
Ну, акт, видно, уже был.
Да, видимо, уже совершили половой акт, она уже закуривает. Да. После того, как мы кончали, даже соседи закуривали, блин. Это бежит там на пол, перед Видиком разбросаны кассеты. Бля, как давно все было, ёлы-палы, кассеты. Кассеты надо подписывать, пихает какую-то, а там свадьба. Это у вас со свадьбой кассета не подписана. Никчёмное событие. Зачем это вообще? Да. Свадьба мерзкая. Ну и тут звонит сынок. Жаба с работы не пришла. Уже в ментовской, надо что-то решать. Бежит, встречается с ментом на улице, сынок хамит, послав на три буквы. Это очень нехорошие слова, их не надо кому попало говорить, в том числе и милиционерам. Мент, короче, к Лизе отвезу, дает наручники этому, поехали, едут в машине, мент в машине за рулем поет песни. Ну, хоть с одним поговорите, на что это вообще похоже бывает. Какие песни? Ну, что вы дурака-то включаете в каждом кадре? Ну, безобразно, просто безобразно. Привозит, значит, на свою секретную заимку, а там у него какой-то вход в погреб или что. Это у меня пыточное, говорит мент. Этот начинает переживать, что ее там пытали, блин. Ну, открывает, сидит эта жаба, ловко связанная, там какие-то невероятные верёвки, узлы. Да. Ты ее трогал? Это вопрос к представителю власти. Ну, если бы трогал, ты бы заметил.
Она была бы счастливая.
Да, да. Мент здоровый, там, в общем-то, как какие-то дурные вопросы. Я ей просто крысу показал, она сразу и заговорила. А вот что она могла рассказать? Вот мне вот интересно. В общем-то, если у вас хоть что-то в башке есть, вы про свои уголовные дела никогда не рассказываете ничего никому вообще. Только вот крайне узкий круг. Как говорил Энтони Сопрано, а куда он пропал? Не делай, не заставляй меня делать тебя сообщницей. Непонятно, да?
Ну, она могла сказать, она была свидетельницей, когда убили там. Вот, да. Вот что она только знала.
Первое, ну, это ты понимаешь, что ты их всех хоронишь? А зачем ты это говоришь? Ну вот вопрос, у тебя же там любовь какая-то, еще чего-то. Это раз. Второе. Тебя уже приперли к стенке или что? Нет. Ты же такая. Только ты вначале ты такая независимая была, такая прохаванная.
Московская.
Все поняла, всех нахер шлет. Ну, то есть, как это можно понять? Ну, я бы понял так, что он на понт берет этого Женю. Да, говорить не может, сидит там с размазанными тенями от ужаса, трясясь там, говорить не может. Отпусти ее сейчас. И тебя может отпустить, блин. Какие-то тупейшие диалоги. Тут он ей объясняет, значит, ей и ему, что она заедет на зону, а там в анамнезе. Представляешь, доктор, что ли, я как-то растерялся. Сдача ОПГ общак. Ну, вы меня, конечно, извините, а каким образом она сдала? Вот объясните, вы его не показали, а каким образом и что она сдала? Объясните. Понять этого невозможно. Она точно в курсах всего, что там происходит. Но если у нее хоть сколько-то мозгов есть, то, что при ней кого-то убили, она никогда говорить не будет. Вообще никогда. Никому. Не только милиционеру, блин. Как, каким образом она может сдать целую ОПГ? Объясните, пожалуйста. Она там на сходники ходит, в курсе всего на свете. Ну, глупость.
Небраска.
Да, глупость какая-то вообще. Тут, значит, юноша спрашивает, а сколько ты хочешь? А, хочу, чтобы ты полюбил меня как самого близкого человека и все рассказал. То есть это у нас процесс вербовки. Осведомителя делают, из Евгения делают осведомителя. Ну вот, чтобы делать осведомителя, в общем-то, надо его как-то шантажировать. Шантажировать его можно только конкретными фактами. Ты вот сделал вот это, и я про это знаю. За это ты получишь 8 лет или будешь сотрудничать со мной. О чем, собственно, речь идет? Где это? Чем его пугают? А что он совершенно справедливо? Я стучать не буду. И тут опер говорит, тогда я с ней пообщаюсь с нарушениями процессуальных норм. Кладет ей руку на плечо, большой палец на горло, и этот Женя тут же начинает стучать. Что произошло, расскажите, пожалуйста. Вам кажется, что он из-за этой жабы всех продал, его убьют, ну так, чисто для понимания, ну блин, и сдает родного отца сразу, для начала, а потом и всех остальных. Что заставило-то? Вот вы настолько тонкие психологи, вы, по-моему, сами не соображаете, что вы делаете, блин, сцена настолько идиотская, что только руками развести.
Может, он тоже крысу показал ему?
Да, да, да. Может быть, но мы, нам не показали. Ну и переносимся в наши дни. Папа Паша с плохо приклеенной лысиной, видно, что ее приклеили плохо.
Шапочка для купания.
Да, да, да. Сидит в камере, значит, читает, очевидно, Евангелие. Ничего другого бандиты и убийцы не читают, это правда, да, тут безошибочно. Открывается кормушка, через кормушку ему, значит, шлюмку дают, а к шлюмке приклеена малява. Он разворачивает: «Мы дома». Рвет, бросает в шлюмку и сжирает ее.
Чтобы супчик пожирнее был.
Да, да, да. С баландой вместе сжирают. Это, видимо, сынок с воли дает знать. Зачем?
Интересно, как у него такие ходы?
Может, он маляву аж с Дальнего Востока прислал? Или где дело происходит? Объясните, ничего не понимаю, блин. Или на Дальнем Востоке, что сынок с воли передает.
Жалко, они не придумали, что почтовый голубь прилетел.
Да, в камеру.
Было бы лучше.
В общем, папу Пашу, сожравшего маляву, вынимают и ведут к прокурорскому следователю по особо важным делам. Ну, тут хоть как-то следствие, оказывается, есть, да. Следователь, тетенька следователь говорит: вы хотели сделать заявление. Ну, и тут папа рассказывает, что он сидит за 8 эпизодов, а совершил больше 20 и готов дать показания по всем оставшимся эпизодам. Бывает такое, да. Ну, зачем его тут так состарили? Состарили, да. Вот это приклеенная плешь, там это безупречно, чужие руки и всякая такая фигня. А у меня просто в голове, поскольку этот Женя и его сынок, они все время в ладожских шхерах, то я понять не могу, где это происходит, в Хабаровске или на Ладоге, непонятно. Вот они опять на Ладоге, она же Хабаровск. «Будем тут жить», – говорит Евгений, – «я, ты и дедушка». Сынок спрашивает: «Твой отец в тюрьме?» Следует ответ: сегодня в тюрьме, завтра на свободе. Видимо, замыслил дерзкий побег. Развернутые автоматы, значит, начинает обучать сынка стрельбе. Сам там опять по этим пирамидкам из камня там. Так не стреляют, дорогие друзья. Особенно с такого расстояния, как они стреляют, вообще ни во что промазать нельзя. Вообще ни во что абсолютно. Не знаю, там сколько, 7 метров, может, 10, там нельзя промахнуться. Если ты хочешь там проверить оружие, привести к точному бою, это делается не так, блин. Ну, в общем, сынку дает автомат, сынок хоба и на папку направляет, а застрелить папку не может. Тоже глубокий трагизм, конечно, у ребеночка. Ребеночек почему-то с набитой мордой. Где ему морду набить успели, я что-то не помню. Да. Папку не застрелил. Слабак и тряпка. А его страшная мамаша валяется в отцовском домике. Встает с какого-то матраса, там зеркало, трильяж так называемый. А там фотка семьи к зеркалу прилеплена: папа Паша, мама, двое сыновей, значит. Идет в соседнюю комнату, там КГБшник, сидя на диване, спит. «Поклянись мне, что с моим сыном ничего не случится. Ты кто? Вот ты кто вообще? Как тебе в башку приходит требовать каких-то клятв у человека, которому ты вообще никто и звать никак? Какие клятвы? Какая же ты дура? Кто вам такую чушь написал?» Ну, объятия. Это мне сразу напомнило художественный фильм «Казино», сцену с Джо Пеши и Широн Стоун. «Мне нужен новый спонсор». Вот как кино снимать надо, ни малейшего понимания. Тут объятия, полюбил я тебя, меня чуть не вырвало. А сынок, значит, убегает от папки, через лес бежит, выбегает на берег. Погода там, мое почтение, вообще холодно. Да,
там.
Да, такой ветер, бросается в Ладогу в одежде, в сапогах, там да, шторм, и он переплывает. Там
даже что-то. Если это молодой актер, дубль, серьезный. В одежде, в холодрыв, молодец, пацан.
Можно, я надеюсь, нарисовали все, да. Ну, как-то, блин, вы чё вообще? В общем, выплывает на берег, вылезает, а там медведь поднимается на задние лапы. К чему это?
Зачем это? Трупы.
Да. Вот такой сериал «Лихие», первый сезон, тупой и еще тупее, тупизна в каждом кадре, глупость в каждом кадре, не надо ничего, вы не умеете ничего придумывать, не надо ничего придумывать, ну обратитесь вы к тем, кто служил, ну вам расскажут, на что это на самом деле похоже, как это выглядит. Можно снимать смешно, как Гай Ричи, там про бандитов, но смешно. И Тони Сиська сейчас молится. А если и не молится, то лучше бы начал молиться. Когда ты присмотришься и увидишь, что там к горлу-то монтировка приставлена, человека убьют сейчас, и он там в полной прострации, уже все понятно. Но смешно. Можно снять смешно. Вы не умеете смешно. Можно снять как на самом деле. Вы как на самом деле не умеете. Что вы делаете-то вообще? Что сценарист, что режиссер? Есть хорошие актеры, которые мучаются, совершенно очевидно, повторяя написанную вами чушь. Вам плевать, что ли, на то, что получится? Может, вы какие-нибудь фокус-группы собираете, посмотрите, друзья, на что это похоже. Может, сценарий ваш кто-то рецензирует? Нет, и так гениально получается. Получается у вас сериал «Лихие», тупой и еще тупее. Отвратительно. Отвратительно. Надеюсь, государство на это деньги не дает. Завершили. На сегодня все.
А я добавлю от себя, наши дорогие зрители. Мы тут, конечно, живем весело. Работа у нас любимая. Но иногда принимаем муки, когда вынуждены смотреть вот это дерьмо.
Атас.
Слава богу, закончился.
Так точно. Все.